кстати, а где Флора?»
«В городе, наверное. Утром заходила. Уверен, я смогу разыскать ее, если она тебе нужна.
Будь добр, разыщи, если сможешь. Кроме нас, она единственная, кто своими глазами видел этих ублюдков в тот день, когда они вломились к ней в дом в Уэстчестере. Так или иначе, она для нас человек не бесполезный. И поскольку характерец у Флоры сам знаешь какой, ее надо держать в узде. Да и вообще, мне надо ее пораспрашивать кое о чем». Рэндом допил вино и встал.
«Ладно, поищу, поищу. Куда ее привести?»
«Ко мне. Если меня не будет, подождите». Я встал и вышел в зал следом за ним. «У тебя есть ключ от этой гостиной?»
«Он висит на крючке внутри, около двери», — ответил Рэндом.
«Возьми его и запри дверь. Разоблачение раньше времени нам ни к чему». Рэндом запер дверь и отдал мне ключ. Мы вместе спустились по лестнице напролет ниже. Дальше Рэндом пошел один. Я проводил его взглядом и отправился к себе. Открыв сейф, я вынул оттуда камень правосудия, тот драгоценный рубин, с помощью которого отец и Эрик управляли погодой в окрестностях Амбра. Умирая, Эрик рассказал мне, как им пользоваться. До сих пор у меня до камня руки не доходили, да и сейчас, честно говоря, времени не было. Но, беседуя с Рэндомом, я решил, что пора, наконец, заняться камнем вплотную. В тайнике у камина в комнате Эрика я нашел записки Дворкина. О том, что они там лежат, Эрик тоже успел мне поведать перед смертью. Мне очень хотелось узнать, как они к нему попали, где он их раздобыл. Записи сохранились не полностью. Я вытащил заметки из сейфа и еще раз просмотрел их. Все совпадало со словами Эрика. Однако там говорилось, что у камня есть и другие области применения. Управление погодой было почти случайной, хотя и впечатляющей демонстрацией комплекса принципов, которые лежат в основании образа, козырей и физической целостности самого Амбара, не говоря уже о тени. Увы, подробности отсутствовали. И все же, чем больше я копался в памяти, тем явственнее ощущал, что в этом что-то на самом деле есть. Отец пользовался камнем правосудия крайне редко, и хотя он всегда говорил о нем как об инструменте для управления погодой, погода, когда он пользовался камнем, менялась далеко не всегда. Кроме того, отец частенько прихватывал камень с собой, отправляясь на непродолжительные вылазки. Словом, я готов был поверить, что камень правосудия и вправду способен на многое. Вероятно, такого же мнения придерживался и Эрик, но то ли не успел, то ли не сумел узнать детали. Когда мы с Блейзом пошли на штурм Амбра, Эрик воспользовался самым простым и очевидным свойством камня правосудия. То же самое он проделал на прошлой неделе, когда подлые мерзавцы напали на нас на черной дороге. Оба раза камень верно послужил Эрику, но не спас его от смерти. «Торопиться не стоит», — решил я. «Воспользоваться камнем я всегда успею. А вот поносить его у всех на виду — это другое дело. Это крайне важно, особенно сейчас, когда важна каждая мелочь». Я спрятал записи Дворкина в сейф, а камень положил в карман. Вышел из комнаты и спустился по лестнице. Шагая по пустым залам, я уже не в первый раз почувствовал себя так, словно никогда не отлучался из Амбра. Здесь был мой дом, то, чего я всегда хотел. Теперь я стал защитником своего дома. Я еще не носил короны, а все заботы Амбара уже стали моими заботами. Весьма иронично. Ведь я вернулся сюда для того, чтобы забрать корону Амбара у Эрика, водрузить ее на свою бедную головушку, прославиться и править Амбаром. А теперь все так неожиданно, прямо на глазах разваливалось на куски. Не понадобилось много времени, чтобы понять, что Эрик действует бесчестно. Если он действительно убрал отца, то не имел никаких прав на корону. Если нет, то попросту поторопился.
Так или иначе, коронация послужила только для того, чтобы еще сильнее раздуть и без того раздутое до предела самолюбие Эрика. Разве мне не хотелось короноваться? Еще как хотелось. Но я прекрасно знал, чем мне это грозит. При том, что в Амбаре расквартированы мои иноземные войска, при том, что на меня может пасть подозрение в убийстве Каина, при том, что передо мной стали одна за другой раскрываться детали фантастического зловещего замысла, и при том, что, как все сильнее мне казалось, отец еще жив. Не единожды испытывал я такое чувство, будто он пытается связаться со мной. И однажды, несколько лет назад, мне показалось, что он одобрил мои притязания на престол Амбара. Но кругом было столько обманов и предательства, что я просто перестал понимать, чему верить, а чему нет. Отец не отрекался от престола. А я перенес сотрясение мозга и, помимо всего прочего, отлично осознавал свои собственные желания. Сознание человека — удивительно смешная штука. Честно говоря, я своему сознанию не слишком доверяю. Не может ли быть такого, что всю эту заварушку я сам и устроил? С той поры столько воды утекло, и столько всякого случилось. Быть жителем Амбара — дорогое удовольствие. Платишь за него тем, что перестаешь верить самому себе. Забавно, что бы сказал по этому поводу старина Фрейд. Вряд ли он сумел бы докопаться до причины моей амнезии. Зато, наверное, мог бы растолковать мне что-нибудь насчет глубинной природы моих отношений с папашей и вообще просветил бы меня относительно того, что за человек мой отец. Жаль, что мне это раньше в голову не пришло. Да, не дурно было бы встретиться с Фрейдом еще разок. Я миновал мраморную столовую и попал в темный узкий коридор, начинавшийся сразу за ней. Кивнул стоявшему у дверей гвардейцу и начал спускаться по бесконечной витой лестнице, ведущей в недра Колвера. Я шел и шел, озаряемый тусклым светом редких светильников. Позади меня все погружалось в темноту. Уж не помню, когда я начал чувствовать, будто я потерял равновесие, будто я уже не сам иду, а меня ведут, заставляют переставлять ноги, повиноваться. Погоняют. И каждый мой шаг влёк за собой новый шаг. Может быть, это тянется уже многие годы, а я только теперь начал догадываться о чем-то. Может быть, мы все чьи-то жертвы, но в какой мере и в какой степени никто из нас не осознает. Какая пища для патологических мыслей? Где ты, старина Зигмунд? Я всегда хотел стать королем больше всего на свете. Я и сейчас хочу стать королем. Но чем больше я узнавал и чем больше размышлял о том, что узнал, тем больше я казался себе пешкой, рвущейся к клетке четвертого правителя Амбара. Это чувство росло и становилось все более явственным, и мне было от него не по себе. Но ведь никто из живущих не застрахован от ошибок, успокаивал я себя. Если это чувство соответствовало действительности, то с каждым звонком колокольчика мой персональный Павлов приближался к моим клыкам. Скоро, очень скоро я знал, что ждать осталось недолго, он подойдет совсем близко. А потом уж мне придется позаботиться, чтобы ему не удалось ни уйти, ни вернуться. Поворот, еще поворот, ниже и ниже, тут и там огни, мои мысли, словно нити в клубке, сматываются и разматываются, я ни в чем не уверен. Где-то внизу металл, скрежещет о камень. Ножны стражника. Он встает, колеблющийся свет поднятого фонаря.
«Лорд Корвин».
«Джейми». «Последняя ступенька». Я снял с полки фонарь, зажег его, развернулся и направился ко входу в туннель, медленно, шаг за шагом, отталкивая от себя непроницаемый мрак. В туннеле я старательно считал боковые ответвления. Мне нужно было свернуть в седьмое. Эхо моих шагов, слизь под ногами, грязь и вековая пыль. Вот он, седьмой поворот. Теперь уже совсем близко. Я поставил фонарь на пол, он мне больше не понадобится. Образ испускал достаточно света.